Вы помните, в прошлый раз мы с вами, я зачитывал вам одно такое не очень коротенькое письмецо с вопросами, которые возникли у человека, который хотел бы получить ответы относительно замужества, там, женитьбы, да, то есть как это должно совершаться, чтобы это было по-божьему. Я не буду вам сейчас опять повторять эти, зачитывать все письмо, да, я его в прошлый раз зачитал. Вот, сегодня я продолжу отвечать на эти вопросы, связанные с образованием новой семьи, как оно должно быть. Конечно, я не буду рассказывать так, знаете, со всех сторон, конкретно буду говорить по вопросам, которые этот человек мне задает, да, и поэтому имейте это в виду, что я что-то и не затрону, да, и, может быть, из этой тематики, и это точно, что не все могу затронуть и все рассказать, но буду больше, как говорится, придерживаться вопросов, которые мне были заданы. Значит, читаю из этого письма такой вопрос. Значит, как вообще на сегодня, с точки зрения Писания, должен проходить обед посвящения в замужество? Ну, я так понимаю, что человек так написал, но это касается обряда бракосочетания. То есть, как с точки зрения Писания должен проходить обряд бракосочетания? Почему здесь вот выражение такое «обед», как бы, что вступающие в брак обещают, да, быть верными, там, помните, и в горе, и в радости, и в счастье, да, помогать друг другу, заботиться друг о друге. Это как бы происходит на бракосочетании. Вот. Я уже немножко касался в прошлый раз этого вопроса, да, то есть, если говорить, как должен происходить вот этот обряд, да, то я скажу, что в Писании нет такого обряда, где четко все расписано, как, где, кто, что и почему, да. То есть, это, будем так говорить, бракосочетание, обряд бракосочетания, ну, в разных церквах производится по-своему, да. Называется он еще таинство брака, потому что как бы во внешнем видимом таком обряде бракосочетания тоже еще и подразумевается и некая тайна, что когда-то, согласно Писанию, которое мы с вами исследуем, произойдет как бы брак Агнца и жены невесты. То есть Христос, будем так говорить человеческим языком, как бы женится на невесте, избранном народе своем, который будет избран из живущих вот на этой земле, да. Я сейчас не вдаюсь в детали и подробности этого вопроса, да. Я так в общем только говорю на эту тему, да. Поэтому вы сами понимаете, у православных это вот по-своему происходит, по православному обряду. У католиков, может быть, тоже, не видел там, не присутствовал, поэтому не буду ничего-то рассказывать, да. Тоже есть, возможно, свои какие-то нюансы, да. И у протестантов точно так же. Если говорить, как должно происходить, ну, будем так говорить, в общем, то, как происходит обряд бракосочетания, да, там, жених, невеста, должны прийти, как говорится, чистыми и непорочными к этому дню, то есть, чтобы между ними не было никаких интимных отношений, да, чтобы действительно пред Богом этот обряд совершался, чтобы они как бы были чистые, как бы одежда светлая, чистая должна тоже как бы подтверждать вот эту чистоту, да, так должно быть. И я вам должен сказать, что это, в общем-то, правильно, да, потому что, почему надо, вот Павел пишет, что брак да будет честен и ложа будет, да будет непорочна. Я думаю, вы понимаете, откуда блуд вообще происходит, да. Вот заметьте, я такой хочу пример привести. Вот кушаете вы что-то, мама готовит, вы кушаете вкусно, приятно, сытно, да, и здорово. Ну, пошли в гости, вы к одним, другим, третьим. Я не говорю, что это плохо. Ну, просто, чтобы вы поняли человеческую натуру. Для этого я говорю это. Попробовали там, ой, там такое какое-то изысканное блюдо. Попробовали там еще, где-то там еще. И уже, извините, как говорят, слюнки потекли, аппетит такой. Вот если бы моя мама готовила мне вот такую пищу, все-таки на фоне того. То есть было до сих пор все нормально, теперь вот вроде мама не так стала готовить, да? Я это к чему хочу сказать, почему двое одна плоть, а не трое должно быть, не четверо. И я уж не говорю пятеро и семеро, да? Двое – одна плоть. Вот если парень или девушка до брака, как говорится, пробовали, да, ну, я тут опять не вдаюсь в большие подробности, ну, как говорится, испытали вот это, да, он уже, будем нечистый, а она нечистая, да, если это было ни разу, ни два, сами понимаете, у похоти, как говорится, неограниченное желание, потом человек вот вроде женится или там выходит замуж, а вот уже что-то не то, я имею в виду в сексуальном плане, что-то не то, начинает кто-то носом ворочить, куда-то смотреть на сторону, потом, как говорится, не дай бог, и пошел или пошла на сторону куда-то, то есть уже прелюбодеяние. И я вам должен сказать, вот эта чистота, которая должна быть в бракосочетании, потому что это же еще и прообраз чистоты церкви и Христа, которые вступят в брак, да? Поэтому вот эта чистота, она просто необходима. Для чего? Испорченность, уже оскверненность, вот это уже испытал, вот это уже хочется, вот это мне нравится, вот это не нравится. И вы знаете, женятся, выходят замуж, а потом, извините, как говорят, харчами перебирают. Вот он мне не подходит. Как не подходит? Работает, да. Деньги в дом приносит, да. Обижает, нет. Так как тебе не подходит? То вот понимаешь, я все понимаю. Это уже начинается, как говорят, харчами перебираешь. Да, найдешь то, что ты хочешь, зато деньги не в дома к любовницам понесет или еще куда-то, да. Поэтому, возвращаясь как бы к вопросу, что хочу сказать, что это необходимое условие вот чистоты. Ну, сегодня, как мы уже, как говорится, живем в таком мире, что многие, да и не понимали, сегодня это уже норма, как говорится, до брака, где только кто не был и где только что не перепробовал. Я уже не говорю только про секс и наркота, и, я не знаю, и тюрьму, может, кто-то уже испытал. Ну, уже ладно, я про тех, кто остается в миру, там уже, как говорится, это не первый раз и не последний будет у них, я имею в виду, в жизни вот такие обломы, залеты, долеты, перелеты. Ну, бывает же, человек все-таки как-то так, ну, не понимал, не научили, не знал, смотрел, что все так делают, тоже считал, что это нормально, ну, вот пришел к Богу. И вдруг узнает, что вот так и так, ну, как будто уже этой чистоты нету, да. Ну, что я вам должен сказать, чем бы я хотел бы утешить? Ну, да, бывает такое в жизни, и сегодня это нередко бывает. Но, знаете, как говорится, кто бы что бы в прошлой жизни не делал, я имею в виду в прошлое, это до обращения к Богу, да. Но когда мы приходим к Богу, делали мы это по неведению, может, немножко по ведению, как некоторые говорят, ну, немножко вроде бы понятно было, что что-то не то делаю, да. Но, тем не менее, делали мы это, да. Если мы искренне раскаиваемся, я хочу обратить ваше внимание, искренне, по-настоящему, что у нас уже к этому будет отношение отвратительное, что мы больше на это никогда не пойдем, да, что мы меняем жизнь, меняем сознание свое, то я уже так скажу, что бракосочетание, ну, там, как должно происходить, в принципе, те же слова, те же наставления, в принципе, тот же самый обряд, да, я даже так скажу, ну, кто-то, может, там до брака раньше и не жил, но зато уже не один и не два брака было, да. Я опять должен сказать, в Библии написано, что если уже там развелся раз там или два, да, ну, уже как бы вроде надо было бы остепениться, да, уже не ищи опять мужа или жену, да. Ну, вы видите, жизнь такая, я не, опять не к тому говорю, что давайте будем Библию вот так вот подгонять друг под друга. Я говорю о том, что вот в Библии такие вещи написаны, что, допустим, там в браке был раз, был два. Теперь неудачно, как говорится, да. Теперь вроде хочет удачно, а уже имел два брака, а нужно, а не нужно. Вроде как будто бы и не нужно было бы уже больше, чтобы уже, как говорится, не испытывать свою судьбу, да. Но, тем не менее, вот бывает человек тут, как говорится, вот не заставишь ты человека, и свои мозги ему не вложишь, ума своего не вложишь, да. А если похоть одолевает, так что ублудите, так нет, лучше жениться. А если я уже раз или два был в браке, ну, вы понимаете, вот тут столько всяких сложностей, не потому я сейчас говорю, что так нужно, так можно, да, а уже, как говорится, исходя из того, что есть, будем говорить, мы исходим из того, что есть. И чем опять в блуд пойти, то лучше жениться, да. И поэтому все равно как бы наставление одно, обряд вроде как бы один. Ну, кто-то говорит, там тогда уже не надо одевать белое платье невесте, да, вроде с мужчиной или парнем вроде проще, там, да, может и черный костюм быть, тут вроде как бы так все нормально, а у девушки вроде символ чистоты. Мне как-то один человек сказал, говорит, вот даже смотри, вот девушка должна быть чиста, а парень, он не в белом одеянии, не в белом же костюме стоит на свадьбе, да? Нет уж такого, значит, ему как бы допускается. Я говорю, вы видите, да, вот как люди могут интерпретировать, ну, да, даже тот же самый религиозный обряд бракосочетания. Но я сейчас возвращаюсь к вопросу, что хочу сказать, что сам обряд по специальному какому-то там закону, он не прописан в Библии, и нет такого обязательного, что вот только вот так, а не вот так, вот то говорить, а то не говорить. Должен вам сказать, что это, ну, в каждой конфессии, как говорится, свой обряд. Есть в некоторых конфессиях и порядок, и что, и как, и зачем, да. Есть иногда более произвольно это, ну, совершается, да. Поэтому вот если говорить вообще, как должен проходить обряд, то я бы так сказал, нету такого написанного, и как бы не стоит там, ну, как бы выяснять, вот кто правильно, кто там неправильно что-то делает, да. То есть главное, чтобы направление было правильно, чтобы в крайнем случае уже этот брак был последним в жизни, да, чтобы опять не происходили вот такие досадные недоразумения, когда опять общего языка не нашли и опять доходит до развода. Это уже, извините, ну, в миру это было, ну, ладно, не учили, Бога не знали, в церковь не ходили, Библию не читали. Но если в церкви опять разводятся, то я вам должен сказать, вы понимаете, это ни в какие ворота не влазит. Тогда вопрос, что за церковь? Далее, что за священник, который вообще это дело совершал, а он что, не видел, не понимал? Ну, зачастую так оно и есть, он сам не понимает, что он делает, да, кто перед ним. Ему обряд надо совершить с помпой, да, и на этом, как говорится, дело закончено. А дальше как они будут? Главное, вот, благословить, что-то произнести, что-то сказать. Все привыкли сегодня так понимать, что все, что на бракосочетании говорится, это что-то типа заклинания. Вот, да благословит, да призовит. А, сказал, значит, так и будет. Я говорю, извините, а такого не бывает. Говорить можно, что хочешь, а будет так, как оно должно быть, исходя из того, что из себя представляет там жених и невеста, а в будущем муж и жена. Поэтому, если говорить, значит, по поводу бракосочетания, то здесь действительно людей надо научить, чтобы они знали. Далее, чтобы они разбирались друг в друге, что это не просто вот очередная влюбленность, поймите, влюбленность это не любовь, а симпатии, понравилось, увидел, глаза заблестели, я люблю, извините, это просто похоть. Таких влюбленных вообще в церкви венчать нельзя, это глупость, мы и Бога подставляем, и церковь подставляем, и когда я слышу, что люди говорят, браки совершаются на небесах, а я говорю, а когда разводятся, где они совершаются, разводы, на земле что ли, да? Ну раз на небе совершались, то на небе и разводились. Поэтому я говорю, для того тут вопрос не в том, вот как обряд как бы совершить, тут вопрос, какие люди, с какими чувствами. Далее, достаточно ли уже взрослые, я сейчас не о годах говорю, а об умственном развитии, достаточно ли взрослые, чтобы понимать ответственность, что такое быть замужем или что такое жениться. Далее, это два человека, и эта влюбленность или влюбчивость, она пройдет через очень непродолжительное время. А как находить общий язык? А как прощать? А как уметь снизойти? А как уметь не обижаться? Обратите внимание, без этого знания, а этому должны учить в церкви, но этому не учат. Так вот, без этого знания, это почти 100%, если не 150%, что будут грызться. Бесконечно это не может быть. Нервы будут на пределе, долго никто не будет терпеть. Начнут грызться, обижаться, раздражаться, говорить слова разные и разведутся. Поэтому я бы так сказал, что собираетесь жениться или замуж выходить, вы должны знать. Заранее, не просто знать теоретически, как семья строится. Потому что мы можем прослушать курс лекций, Но обиду-то надо победить, чтобы она не мешала вот этому курсу лекций следовать в реальной жизни. Вот как простить, как не обидеться, как не мстить, как не огрызаться, как не капризничать, да? Как прощать? Нас этому не учат, а без этого брак бракованный, я так говорю. Поэтому главное это с каким духом, какие люди и насколько готовы вступать в брак. Вот что самое главное. Обряд это, я так вам скажу, что можно прочитать что-то, да, и еще что хочу сказать, что то, что читается на бракосочетании в различных церквах, я вам должен сказать, что это, вы знаете, вот берутся примеры, берутся стихи, там где кто что, и объясняется что-то. Ну, своего рода такая проповедь, которая конкретно не дает никакого ответа тем, кто вступает в брак, и те, кто присутствует на этом бракосочетании. Это как проповедь. Да, берется стих, вот это написано там тому, это было тогда-то, тогда-то, вот Господь хочет вот так, давайте помолимся, чтобы у нас было так. Вы знаете, мы можем помолиться, вот так и поговорить, и ничего не будет, вот так, как мы попросили Бога. Дело в том, что на бракосочетание, вот как все говорят, что если без бракосочетания, это как бы без благословения происходит бракосочетание. То есть поженились, вот, ну типа в ЗАГСе, ну там тоже желают, как говорится, пусть без Библии, да, но тем не менее желают какого-то добра, как бы благословляют, как бы благие слова, благие пожелания говорят тем, кто вступает в брак. Но фактически благословение, которое раньше, там, допустим, давали родители, да, сегодня они тоже должны были бы давать свое благословение, если бы были пригодны для этого. Сегодня вроде как бы дает благословение пастырь, но я опять говорю, это проповедь, а не благословение. Если кто-то говорит, я благословляю вас, это не благословение, это просто такой ритуал, как доброе утро. Мы можем не всегда желать человеку доброе утро, но доброе утро мы сказали. Вы понимаете? Мы говорим здравствуйте, это как, знаете, вот необходимость жизни, ну, чтобы не совсем нас за бескультурного человека приняли. И поэтому, когда говорит, я благословляю тебя, это не благословение. Это просто что-то непонятное, извините, пример мой не очень хороший, да, я говорю, вот вы видите, кот сходит в туалет, зароет, понюхает, чтобы запаха не было, опять присыпет, и пока запах пробивает, кот засыпает, да. Ну, а собака, извините, в одно место сходит, а в другое ногами гребет это землю. То есть, как бы осталось где-то в какой-то извилине, что надо после себя загребать. Но ума не хватает второй извилины, чтобы посмотреть, где ж ты наделала, извините, собака, и куда ж ты гребешь. Делай, как говорится, уже до конца нормально, да? Так вот, зачастую у нас и в брак вступают, вот брак надо, вот это надо произнести. А зачем? А что это? А к чему? А какая польза будет, да? Никто в эти вещи не вникает. Тут тоже где-то что надо благословлять, а как это делается? Это вроде как будто бы, знаете, ушло куда-то в небытие, как будто бы растворилось. И я что должен сказать? Вот что такое благословение? Сказать благое слово, в котором должно быть четко прописано, я так буду уже говорить, сказано. От чего проблемы бывают, как их решать, что приводит к тому, что проблемы происходят, как их избежать, допустим, да? Какой должен характер проявлять там жених, невеста, да? То есть, другими словами, не ритуал совершать, не обряд проводить, да? А это должно быть такое, будем говорить, отцовское наставление. Только опять я вам должен сказать, что на бракосочетании это поздно уже эти даже правильные слова говорить. Вы понимаете, да? Человек здравомыслящий, который понимает толк в этих вопросах, если бы его пригласили, сказали, вот тут женится пара, да, ты не хотел бы провести, он пришел бы, ну это бракосочетание, он пришел бы, глянул на это, он сказал бы, вы мне извините, вообще этого бракосочетания не надо совершать. Они друг другу не подходят, они завтра разведутся. Ну, вы понимаете, что ж ты такое говоришь-то? Да разве ж можно такое говорить на бракосочетание? Столы накрыты, кушать подано. Гости сидят, а вы тут такие слова говорите, да? Благословлять надо, это еще в церкви. До бракосочетания. И я опять возвращаюсь к чему? Там не то, что невесту надо учить или жениха, а надо учить всю церковь, потому что из них будут невесты, из них будут женихи, чтобы они научились прощать, долготерпеть, без всякого, как говорится, там даже маленького недовольства, да? Входить в положение, не обижаться, любить врагов, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. Это должно быть нормой христианской жизни для всех членов церкви. Тогда на бракосочетании, если из этих людей, которые будут научены и будут иметь уже практический опыт, и опыт будет положительным, да, что это будет уже в жизни получаться, да, бракосочетание, должно быть еще кое-что напомнено на бракосочетании, какие-то детали, может, еще будет, знаете, как говорится, последнее напутствие. Но и он, и она, и жених, и невеста учились, уже имеют опыт, ну, знаете, как говорится, последние штрихи перед дипломной работой. И тогда можно еще и говорить такое там, гости, родственники будут, поздравляю. Ну, действительно, есть чем поздравлять. Он духовный, а она духовная. Желаю вам добра, так действительно добро будет, потому что они уже научены этому добру. Но когда в церкви ничему не учат, кроме как благодатью мы спасены, а в семье благодатью, ну, никто не спасется. По благодати, если кто захочет, что будет делать или говорить в адрес друг друга, то хочу помогать, то не хочу, то иди сама вставай, иди делай. Я мужчина, у меня это не, это женский труд, да, или так, закрой рот и так далее и тому подобное. Я вам хочу сказать, тут что хочешь, желай этим вступающим в брак людям, да, толку здесь не будет. И поэтому я уже не раз говорил, когда меня приглашают, я говорю, на бракосочетание, там же надо еще поздравлять, подарки давать. А я знаю, что там толку никакого не будет. Да? Я говорю, вы знаете, я лучше на кладбище, на похороны пойду. Там все-таки, как говорится, более серьезное настроение. Там можно что-то говорить такое на бракосочетание. Там же не скажешь, извините, вы друг другу не подходите. А надо говорить так, так принято. Ритуал так вот вроде бы кем-то так прописан, да? Про покойников, говорят, нельзя плохо говорить. Ну, а на свадьбе говорить про жениха или про невесту плохо можно? Нет. А если они плохие, тоже нет. Вы видите, да, как жизнь интересно устроена? Поэтому я вам должен сказать, что такое благословение. Ну, уже сказал отчасти, что это действительно благое, полезное, нужное, практичное слово, которое поможет решать семейные проблемы. Но если до этого их не воспитывали, не учили, то поздно, батенька, уже такими наставлениями делиться. Поздно. Да и, я должен вам сказать, преступно принимать участие в таком бракосочетании. Надо, благословение это еще и такое, это одобрение. То есть духовный человек, который разбирается, знает толк в этих брачных вопросах, разбирается в людях и видит их, можно сказать, насквозь. А священник, у священника это святая обязанность. Если он священник, он должен быть святой, и он должен быть святитель. А чтобы святить, то надо быть, будем говорить, с профессором, разбираться в людях, все тонкости и нюансы психологии человека, понимать, какого духа человек, что за какими словами стоит, да? Так вот, священник, если кто-то, будем так говорить, что такое еще благословение, там, родительское или священника, да? Что фактически совет или от родителей, или от священника должен был бы быть. Ну, не просто так, знаете, кого-то надо выдать замуж или кого-то надо женить. Где-то кому-то пристроить, да? Чтобы было кому стирать и заботиться о этом великоросском ребенке. А что было действительно по-настоящему. Для священника должно быть неважно, кто перед тобой. Но действительно, семья должна быть толковая. Девушка должна быть толковая, парень должен быть толковый. И что я хочу сказать, что если вот они сами выбрали друг друга, вот у нас любовь, вы нас благословите, Священник должен быть достаточно честен. И должен сказать, если они не подходят и не научены, ну, если не научены, то он, конечно, сам виноват, если он пастырь в этой церкви. Но если он учил, хотя такого надо еще найти, да, но если он учил, а они говорят, вот, все равно мы вот хотим, вот, вот у нас любовь, да, он имеет полное право сказать, извините, без обид, вы друг другу не подходите, у вас толку не будет, вы разведетесь. Если не разведетесь, будете всю жизнь грызться друг с другом и позорить церковь, позорить Бога, христианство будете позорить. Да, надо сказать, вы не подходите друг другу, но это же будут обиды. Люди же в церкви начнут уходить. И ради того, чтобы не уходила эта церковь от этого пастыря, да, вот надо что-то такое говорить, чего не надо было бы говорить по-божьему, по Библии. Так вот, благословение пастыря – это одобрение, что правильно сделан выбор. Конечно, пастырь не может так вот насильно женить, замуж выдавать. Тут тоже есть свои индивидуальные такие особенности у каждого человека. Но в крайнем случае его предупредить, его или ее, что может их ожидать. Конечно, если он духовный, и у них будет плохо, они скажут, это он накаркал. Нет, тут хоть, я говорю, хоть каркай, хоть не каркай. Если ты умный, каркайте на него сколько хотите, хоть целые стаи ворон. Ничего плохого с ним не будет, если он мудрый. Если он глупый, и каркать не надо, можете наговорить соловьиных трелей там, стая соловей, чтоб пела трели, как будет у вас хорошо. Если нету ума, глупость все равно будет и без карканья с сотнями благословений. Так вот, благословение – это одобрение, что действительно духовный человек, который разбирается в этих вопросах, говорит, да, выбор у вас хороший, мне будет приятно и с вами работать, и вас благословить, и еще подсказать. Но это я так в общем говорю. Вообще это надо заранее делать, а не на бракосочетание. Значит, вот по поводу вопроса, который я начал читать, да. Значит, человек этот пишет, значит, такое. Я, читая Писание, помню, что при Аврааме потомки его, когда брали невесту, давали много приданого за невесту. Ну-ка, получается, как бы отцу, матери этой невесты, да, и получается, ну, как бы таким образом брали благословение у отца девушки. И дальше пишет этот человек, я помню, отец должен был благословить из Писания. Ну, что я вам должен сказать? Я понимаю того, кто написал этот вопрос, и понимаю, почему так вопрос именно поставлен. Ну, человек только приходит к Богу, искренне читает, искренне просто, как видит, как читает, так понимает, и так и вопрос спрашивает, если что-то непонятно, да? Ну, и, как я уже сказал, слава Богу, что это искренне. Вот действительно человек хочет какой-то чистоты. Человек хочет, чтобы не попасть в просак, чтобы действительно все было по-божьему. Вот это самое похвальное у этого человека, да? Так вот, относительно вот этой вот того, что я только что прочитал, что то, что раньше давали за невесту много приданного, да, я не хочу сказать, что я большой там специалист, но в Библии, что так именно надо, так я не помню, что написано. Что это может то же самое, что говорят колым за невесту, да, как там в азиатских странах или бывших советских республиках это делали, да, я вам скажу, это не библейская тематика. Это, знаете, так будем говорить, торговля. Кто больше приданное даст, за того я дам невесту. Вы сами понимаете, да? Ну, дочь как бы, отдам за того свою дочь. Кто больше даст? И вы знаете, сколько несчастий в жизни бывало, когда вот, будем так говорить, это своего рода был бизнес. Невеста, дочка выросла, будущая невеста, все, если красивая, я поднимаю цену, ну, естественно, неважно, тут уже получится, если я хочу деньги за нее получить, это все равно, что продаю в рабство свою собственную дочь, да? И бывает, что может самые большие деньги заплатить, извините, какой-то уже там трухлявый пенек, зато богатый, А папе надо деньги. Вот поймите, что это будет за счастье? Далее, что это будет за священник, который будет совершать это бракосочетание, когда она выходит замуж за деда, или непонятно вообще за кого, может он злой, может он недобрый, может он будет издеваться, ну что-то Колым большой дал, да? Поэтому по поводу подарков, да, приданного за невесту, я должен сказать, да, Библия нам что-то из такого бывает описывает, да, но это не говорит о том, что так должно быть. Это так же самое в Ветхом Завете, в древности можно прочитать, что вот написано, что двое одна плоть будут, да, так было в раю еще Бог сказал, да. А мы вот смотрим, и у Авраама была не одна жена, и еще кое-у-кого из праведников не была не одна жена, про Соломона вообще молчу, да и у Давида, как говорится, тоже, сами знаете, да, но это не говорит о том, что так должно быть. Это так стало вопреки Писанию. Поэтому и по поводу вот этого приданного за невесту, это тоже, будем говорить, такое своего рода нововведение, ну, будем так говорить, вопросы веры. Ну, хотя это больше, будем так говорить, национальной традиции, нежели вопросы веры. Хотя, я говорю, вот видите, кто написал эти вопросы, да, он вот прочитал, что вот, да, вот приданное. Ну, вот что следует из этого вопроса, что когда брали невесту, давали много приданного за невесту. И получается, обратите внимание, брали благословение у отца. Я перефразирую. И получается, покупали благословение у отца. А отец, заметьте, брал деньги, да, отдавал товар. То есть это уже было, можно сказать, даже не дочь, потому что он не сколько о ее будущем переживал, сколько о том, сколько он за нее получит. Это вообще не библейское, и так не должно быть. Потому что, вы понимаете, счастье не деньгами меряется. Далее, еще вопрос такой. Я помню, отец должен был благословить из Писания. Что я вам хочу сказать? Это опять-таки не заклинание. Благословить и то, что с Писания, я бы не сказал, что с Писания должны благословлять. Потому что, когда мы читаем там еще еврейских патриархов, да, из Ветхого Завета. Там еще Писания тогда не было такого, вот, какое мы сегодня с вами имеем. Там просто было, что отец и мать должны были благословить. В православии, будем так говорить, не так давно, как стало это пропадать. Ну, не везде и не в одинаковой степени, а так вообще считалось, что всегда родители должны благословить, родители невесты, родители жениха должны были благословить и своих детей, которые вступают в брак. И что такое благословить из Писания, вот как в вопросе звучит, да? Ну, поймите, вот сегодня из церкви, вернее, в церкви, когда совершается обряд бракосочетания, да, вот читают из Библии, как будто бы это поможет счастью тех, кто вступает сейчас в брак. Поймите, благословить можно как хочешь из Писания и трижды, и четырежды. Это ничуть не добавит счастья тем, кто вступает в брак. Если благословить на основании Писания, это имеется в виду, одобрить выбор дочери или сына, да, желающих там с кем-то в брак вступить. Благословить – это значит одобрить, чтобы отец сказал, да, молодцы, или там молодец, сын мой, там, или дочь, молодчинка, да, правильный выбор как бы сделала, да, не просто гонялась за красотой, искала умного, искала доброго, искала ответственного, работящего, да, в таком плане. Вот благословить – это дать добро на брак, потому что он, этот брак, правильно созидался. Умные люди по-умному решали этот вопрос. Я говорю, по-умному есть не по-умному. Сразу целоваться, сразу обниматься, сразу постель, да, блуд. Ну, тут вроде как бы еще не прелюбодеяние, но я говорю, все равно это блуд. Это то, что, чего не должно было бы быть во взаимных отношениях. Поэтому благословить – это значит одобрить. Но раньше я уже говорил вам, что это родители, и родители этот выбор делали. Родители уже смотрели другие семьи, где есть, если у меня дочь, там где сын, если у меня сын, то где дочь есть. Смотрели, я воспитываю, как они воспитывают своего, как говорится, ребенка, да, разумными трудягами ли, да, послушными, покладистыми, да, ответственными людьми совести, чести, да, и вот когда я вижу, я таким воспитываю своего ребенка, кто-то из вас так воспитывает, вот мы встречаемся, родители, детям это не разрешалось делать, почему? Потому что еще молодость зелена, еще, как говорится, ума того может быть и нет, да, что все-таки потеряют, начнут встречаться, начинается, извините, как сегодня говорят, хихоньки-хахоньки, обнимочки, поцелуи, а там потеря контроля рассудка, а там, извините, доходит уже до преступления. Поэтому родители это делали, ну, конечно, делали не просто, лишь бы кому-нибудь отдать свою дочь или за кого-нибудь своего сына отдать. Это делалось для счастья, потому что это мои дети или наши дети, это наше счастье, это наша радость или наше горе. Поэтому благословить родитель должен был не за приданное и не из Писания, а на основании Писания по мудрости Божьей одобрить или не одобрить этот брак. Вот вы знаете, вот некоторые говорили, что родители не одобряют, не благословили брак, они тайно пошли, поженились там, повенчались где-то в город, когда куда-то уехали, да? А потом говорит, вот действительно без благословения родительского счастья не было. И некоторые понимают, что надо просто у родителей спросить, чтобы они что-нибудь сказали, тогда будет счастье. А дело в том, что родители, если не благословили, они видели. Характеры не подходят, ума не хватает, здравомыслия нет, будут грызться. И родители говорят, вам не надо жениться. Нельзя, вы не подходите, вы разные люди, вы будете мучить друг друга. Они говорят, нет, папа, мама, мы любим друг друга, и мы поженимся. Вот они влюбились, не желая прислушаться к мнению родителей, да? И так и получилось, что родители видели, о чем предсказывали, и так оно и получилось. Это не было накаркали родители. И многие не понимают вот этого именно момента. Они считают, что не, надо попросить благословения у родителей. Кстати, хочу сказать, сегодня уже родители благословляют. Это как? Уж извините. Это благословение начинается с чего? Ребенок маленький, требует что-то, дай. И мы даем, это называется благословляем, капризы его, да? И так подрастает, не хочу, ладно, не делай, тоже благословляем. Заметьте, благое слово, ничего поперек. Подрастает сыночек, приводит, не знаю сказать, девушку, не девушку, но девушку так не водят. Приводит домой, она у нас сегодня будет ночевать. Мама побежала благословлять постельку. Постелила на двоих, спокойной ночи. Папа тихо, они сплют. Извините, что я так уже говорю, сплют. С юмором говорю. Ну, естественно. Там доигрались в постели, она уже беременна, надо жениться. То хотят, то не хотят, 10 раз меняют. Потом, ну ладно, теперь свадьба. Ну хорошо, все рады, что свадьба хоть, да? А теперь родители... Да они уже видят, у них отношения не клеются. Они должны выйти и благословить. Ой, поздравляю, желаю вам и того, и сего. Я иногда со стороны смотрю и говорю, подождите, кого благословляете, чего вы желаете? И что из вашего желаемого будет у них? Да ничего ровным счетом. Нет ума, извините, считай, калека. А ума его нет, вы его не давали. Вы всю жизнь благословляли, поддакивали, стояли на подхвате. Поэтому... Благословлять – это когда родители действительно почитаются детьми. Когда они в авторитете, я задаю вопрос, вы сегодня тоже покажите, много ли вы знаете родителей, которые в авторитете у своих детей. Дети сегодня, хоть благословение, хоть, как говорится, не благословение, они не слушают, а мне оно и не надо твое, я сам сусам, вот и все. Поэтому... Благословить, это значит, мудрые родители должны разбираться и одобрить, или не одобрить желание вступить в брак. А дети, если они почитают родителей, должны принять. Если родители сказали, да, что вы не подходите. Хорошо, я понимаю, мой папа мудрый, я так и сделаю. Извини, пожалуйста, наш выбор неправильный. Без благословения жениться не хочу. Она должна сказать, я тоже замуж не хочу, и все. Но когда тут уже влюбились, когда уже спали, ну тут уже, извините, такие речи, как говорится, совсем не к лицу. Уже не получится, так сказать. И родители просто стоят, челобитную бьют, да, перед своими невоспитанными детками. Они благословляют, а толку никакого нет. Да, и батюшку позовут, если там по-православному что было, и батюшка побрызгает, и тоже на голову короны оденут, ну, королей и королев с них не получится, все равно, как говорится, непонятно что. Ну, батюшке надо обряд совершить, деньги получить. А что будет с вами, как говорится, да, что будет, то и будет. Будь что будет. Предадим их в руки Господни. Пути Господни неисповедимы. И все. Поэтому по поводу благословения я уже сказал. Благословить – это наставить. Это научить. Как жить, чтобы были они счастливы. Вот те, кто вступает в брак. Благословить – это значит быть мудрым, одобрить выбор или не одобрить. Чтобы было по-божьему, по Библии, по Писанию, да. А я опять говорю, вы много знаете сегодня родителей, которые разбираются в этих вопросах? Если папа с мамой по третьему разу уже, как говорится, были замужем, и женились, и разводились, и налево, и направо ходили, ну тут, если, как говорится, у них спрашивать благословение, да не да ладно, лишь бы замуж вышла, да иди уже отсюда, как ты мне надоела. И такое бывает же. Поэтому, чтобы благословить, то надо быть отцом и матерью с большой буквы. Дальше вопрос такой. Получается, отец семейства является священником как бы для семьи. Но это исходит из того вопроса, что как бы отец же должен дать благословение, да? И как бы человек, который задает вопрос, как бы пишет, получается, отец семейства является священником как бы для семьи. Ну, я говорю, как бы должен был бы быть священником, но где вы сегодня видели отец, который священник в семье? Я не говорю, отдельные, редкие исключения бывают, но это действительно семья верующая, да еще и толковая, да? А обычно он не священник, священницей бывает зачастую жена, которая всю жизнь перечит, да? Если отвечать, так ты, священник, иди отвечай. А если что-то делать, так вот так будет. Я тебе сказала, вот так будет. А не хочешь, я все равно будет вот так, да? Поэтому, да, должен быть отец священником в семье. Ну, тогда семья должна быть храмом, а он должен быть святителем, а не попом, который совершает ритуалы. Встанем, помолимся, да? Хотя и по православному скажу, когда хоть молились утром, хоть молились вечером с молитвою, семьёю совершалась эта молитва, все равно было больше толку. Хоть какая-то богобоязненность была у членов семьи. Сегодня и этого, к сожалению, нету, да? Да, так вот, отец должен был бы быть священником для семьи. Но я говорю, далеко уже и давно уже так нет. Хотя должно было бы быть. Это действительно правильно. Ну, теперь следующий вопрос. А если у девушки нет отца, может, умер, или уже не живут вместе? Ну, типа, вот, допустим, там ребенок родился, а муж, как говорится, ушел к другой или развелся, да, и эта девочка, допустим, выросла, так отца и не знает. Вот у того, кто задает вопрос, как бы такой вопрос, а вот надо же вроде получить от отца благословение, а если он умер, получается, без благословения. А если, ну, его как бы нет уже рядом и давно, и она его не видела, и он ушел к другой, и уехал, и, как говорится, пропал с концами. Так получается, если нету отца, а как же быть с благословением? То есть, ну, как бы, человек, который задает вопрос, как бы, такая проблема, как бы, благословение-то надо получить, а отца вроде бы нет. Поэтому дальше этот человек пишет, поэтому нужен пастырь для проведения обряда венчания. Ну, получается, да. В церкви пастырь мог бы вполне заменить отца, если его нет, или если он, извините, ну, как бывает, иногда не путевый. Ну, хоть кто-то, один должен же быть путевый. Ну, в церкви тут уже не то, что должен быть. Это обязан быть путевым священник, да, пастырь в церкви. Только вопрос опять, смотрите. Поэтому нужен пастырь для проведения обряда венчания. Я еще что хочу сказать. Не надо вот этот обряд венчания, потому что у нас все действительно вертится вокруг обряда. Это должно быть священное действие. Это не обряд. Обряд — это там такая мелочь какая-то проходит, да? Вообще должна быть суть разъяснена людям, кто вступает в брак, люди, которые присутствуют, люди, которые должны научиться чему-то, если еще не вступают в брак, но собираются получить знания дополнительные, да, чтобы потом, когда решат образовывать семью, чтобы уже, как говорится, были многому чему наученными из того, чего должны, что они должны знать. Да, пастырь нужен, но я хочу сказать, вы поняли, это не просто церковь, это не просто пастырь. Это священник, это который мудрый человек, который разбирается в людях и который должен сказать, вообще подходите или не подходите. Кстати, хочу сказать, ну вот как пастырю сказать, вы не подходите, да? Ну, вроде некрасиво, вроде не по любви, вроде неприятно людям будет сказать, но если не подходят, вы понимаете, да? Ну, хорошо, скажите, что я вас благословляю, еще добавьте, что Бог вас нашел, они через месяц разведутся и скажут, вот ты вы говорили нам, что Бог нас нашел, о чем мы развелись? Понимаете, да, вот какие только ситуации бывают. Поэтому это вопрос не обряда венчания, это вопрос жизни и смерти, благословения и проклятия. Отец должен в семье быть этим священником, умеющим вот этому научить своих детей. Ну, как минимум, ну, уже как минимум, пусть, чтобы хоть пастырь был в церкви, толковый, который умел, знал, разбирался в этих вопросах. Далее. Ну, как вы поняли, тут не сколько обряд венчания нужно, сколько действительно людей надо научить. Только, конечно, если обучение началось на обряде, на самом обряде венчания, ну, это совсем ни к чему не... Ну, не гоже совсем. Потом еще такой вопрос, что в разных конфессиях во время бракосочетания тоже используются кольца обручальные, да, одеваются на пальцы, и вопрос, как бы, в связи с этим. А угодно ли это Богу, вот эти кольца? Потому что это же языческая атрибутика. Я в прошлый раз немножко касался этого вопроса. И я уже говорил, сейчас чуть-чуть просто повторюсь, что фактически это кто-то сегодня такую информацию поднял. Я не буду, как говорится, спорить. Может, это и было так. Я смотрел ролик тоже на эту тему. Ну, можно и согласиться с этим, да. Но я что хочу сказать, там никто про эту атрибутику, что это языческое, там мало кто вообще знал и знает и сегодня, да. Это уже просто, знаете, как и обряд бракосочетания в каждом народе, в каждой религии, где-то по-своему, да. Это вошло уже в такой, будем говорить, в такую обыденность, да, вступают в брак, вот кольцами обмениваются, одевают там на пальцы, это что уже, как говорится, так, извините, окольцован, уже, как говорится, пристроен, как некоторые говорят, да, что это уже человек занят, что к нему не приставали. И я вам что хочу сказать, там, ну, к этому относиться, вот, что кольца это вот такой страшный грех, я вам хочу сказать, если вы не будете грызться между собою, будете жить в мире и любви, да носите на каждом пальце по кольцу, лишь бы радость и счастье было. Ну, не для того носят эти кольца, чтобы показать, вот смотри, у меня золото сколько на пальцах, да? Это просто такой обычай сегодня, да? Я бы так сказал, ну, если по взаимному согласию вам это не надо, то кольцо, и не будете друг друга подозревать, что где-то кто-то налево ходит, да? Ну, можете его и не брать, и я не призываю к тому, что вот кольца обязательно надо. Но если кто-то считает, что кольцо нужно, это такой символ, это, ну, этому придают свое такое своеобразное значение, любви, верности, да? Ну, сказать, а я вот не одену, да? Тем более на бракосочетание. Ну, вы сами понимаете, это такой, говорится, первый фокус семейный будет. Ничего не случится, оденете то кольцо. Дома потом, если из-за этого скандала не будет, да можете его снять. Но если бывает же такое, что вот вы снимаете кольцо, посмотрели этот ролик в Ютубе, а муж говорит, почему ты без кольца ходишь? Вот сейчас ты идешь, и почему ты это кольцо не несешь, а? То есть он начинает подозревать, что сняла кольцо, чтобы где-то кому-то понравиться. Типа, приставайте, я не занята, да? Если из-за этого будет скандал, а мы скажем, а мы не будем носить кольцо, ну я вам скажу, ну это будет глупость в высшей степени. Далее еще такой вопрос. Кроме кольца, угодно ли Богу кольцо, вот это обручальные кольца эти, если даже в церкви венчание происходит, и все равно с кольцами, да? А угодно ли еще Богу роспись в ЗАГСе? Нужно ли это, да? Ну, что я вам хочу сказать? Роспись в ЗАГСе, в принципе, ну, как бы раньше не было такого. Ну, с какого-то времени в церкви производились записи. То есть, это же роспись, это же и запись же и в церкви как-то велась, да, документально. Раньше же церкви имели такое право венчать, хоронить, там, свидетельство о смерти, свидетельство о рождении, о крещении, там, или о бракосочетании. Но я вам что хочу сказать. Вот роспись надо, не надо. Ну, вот сегодня многие без росписи. Это называется гражданский брак. Вот заметьте, ну, роспись, вот жизнь такая, да? Раньше не было росписи, было два свидетеля. Если я поклялся, два свидетеля стояли без росписи. Я не подписывал, нотариуса не было. Но два свидетеля было. Вот они потом скажут, что я так говорил. А потом изменил свое, как говорится, обещание. Да, вот два свидетеля повторят, что я говорил, и меня суд каким-то образом накажет за нарушенные условия договора или что-то я там не исполнил, что обещал исполнить, да. Поэтому раньше так делалось. Теперь, а зачем роспись в ЗАГСе? Ну, я задал бы такой еще вопрос. Ну, хорошо, вот сегодня без росписи. А что такое без росписи? Кольцами не обменивались, да? Ну, а если там какое-то кольцо, знаете, такое, типа, не говорящее о замужестве, да? Так вот, что хочу сказать, что кольцами не обменивались, в ЗАГСе не расписывались, свидетелей не было. Мы просто сказали, давай, говорит, сегодня будем спать вместе, да? А расписывать, да зачем? Мы в гражданском браке, сейчас это все узаконилось. А что такое гражданский брак без росписи? Это я тебе ничего не обещал, ты мне ничего не обещала. Так что крепись, за граница нам поможет. Пикнешь, я завтра уйду к другой, тоже без росписи. И так буду ходить, там поживу. И, как говорится, и блуд узаконился, да? Ну чего, как говорится, я могу сказать, я тебе не обещал, а вот сегодня мне уже Танра понравилась, да, барышня. Я пошел к той. А чего, да, разве честно? А я тебе ничего не обещал. Роспись надо, поймите, не сколько там, как говорится, Богу она надо роспись, сколько надо нам, чтобы, может, хоть стыдно, хотя сегодня это уже не стыдно, распишутся где хочешь, и чем хочешь, и на чем хочешь. Ну, раньше еще пока, как говорится, стыдоба какая-то была и совесть, да, но роспись хотя бы к чему-то обязывала, что ты обещал, а я забыл, а вот расписывался, как ты забыл. Ты что, неуменяемый был, да? Или неуменяемое было? Так вот, роспись надо, это поймите, из-за нашей неверности, из-за нашей, будем так говорить, безалаберности и безответственности, распишись. Чтобы не получилось, что я тогда пошутил. Я думаю, вы поняли, да? Это для того, чтобы мы помнили. Я еще такой хочу вам пример привести. Ну вот, обряд крещения, это тоже роспись. Кто-то говорит, ну а если я вот от души поверю Богу и вот буду жить вот так вот, как положено. Ну я говорю, ты не собираешься же потом свое слово нарушить? Да нет. Ну так распишись. А зачем? Вот зачем всегда там в полицию вызвали или там в милицию какую, да, где у кого как называется? Протокол. Вопрос такой. Вы там были? Да. Следователь пишет, да, был. Да. В какое время, со скольки до скольки, с такого до такого. Вот так, да. А вы куда-нибудь выходили? Нет. Хорошо, вот число, вот здесь подпишитесь. А зачем подписываться? Ну, вы подтверждаете, что это не просто был разговор, кто-то никак понял, там вот записано, проверьте каждое слово. Если надо какие-то дополнения, не согласны, скажите, да? А вот здесь вот подпишите. И зачем? Вот эта подпись требует уже потом ответственности. За подпись будешь отвечать. Давал присягу, нарушил, получи. Не давал присягу никому, не нарушал. И никто не имеет права тебя к ответственности привлечь. Ну, я сейчас, в общем, там присяга, как бы говорю, да? Так вот, смотрите, можно сказать, да я Богу не буду изменять. Мне вот вчера пришла мысль, все, буду Богу служить. Ну, хорошо, я говорю, давай, а чего ж ты не крестишься? Ну, закрепи это, официально вступи в брак. А зачем? Я говорю, а ты что, хочешь налево уйти куда-нибудь от Господа, нет? Нет, ну так подпиши, ну что тебе, рука отвалится, а зачем? Поймите меня правильно. Сегодня он скажет, мне вчера пришла мысль служить Господу. Через год он скажет, я тогда неправильно понял себя, ту мысль. Она была не от Бога, я думал что-то другое, а так просто взял и болтнул. Так вот, чтобы не было просто так болтнул, обряд надо, это, как говорится, тоже при свидетелях. Это считайте, что роспись, вступаете в законные отношения с Богом. Вы хотите, чтобы вот Бог с человеком или человек с Богом заключает договор? Вы хотите, чтобы Бог свое обещание, которое он обещал взять верных на небо, да? Вы хотите, чтобы он исполнил? Да. Вы хотите, чтобы он не отрекся от своих слов? Да. Ну, Бог говорит, а я хочу, чтобы вы, как говорится, отвечали за свои слова. Ведь договор это две стороны заключают, да. Так вот, говорит, вы обещаете, что перестанете грешить? Да. Вы начнете новую жизнь? Да. Распишитесь, и как? При свидетелях зайдите в воду, совершите обряд. Этим вы как бы, ну не рукою, а будем так говорить, телесно, да, подпишите свое обещание. Вот я, меня окунают в воду, вот я хоронюсь как бы под воду, погребение происходит, похороны, то есть для старой греховной жизни я умираю, больше я такой жизнью не буду жить, для греха я теперь покойник. Выхожу я из воды, воскрес для новой праведной жизни. Вот, как говорится, умер, вот он воскрес, как бы в обряде, да. Вот это погружение под воду, это вот, будем так говорить, линия водораздела, это граница. Все. Все, что было до этого момента, это в прошлом. С этого момента это в настоящем и в будущем. И поэтому я так хочу сказать. Роспись, учитывая еще, что сегодня, заметьте, законы вот какие. То есть в росписи вообще никакого греха нет. Вы подтверждаете то, что вы говорите. Если, я бы так сказал, ну если вы, вас спрашивали, вы будете верными, вы будете в любви жить до старости? Да. Ну, если мы это говорим, да. Это считайте, что мы тоже расписались. Да будет слово ваше «да», «да». Сказали «да». У верующих вообще не надо было бы росписи. Коль сказал «да», это уже, будем говорить, в присутствии Бога. Ты сказал, что так и будет. Аминь. Это тоже роспись. Истинно так. Так и будет, как я сказал сейчас. И мы всегда говорим, помолись, пожалуйста, да, вот перед Богом. Ну, пусть хоть страх иногда удерживает от обмана, да. Поэтому, если я при бракосочетании обещаю любить, заботиться и говорю «да», «аминь», так чего тогда нельзя расписаться? Ну, если в росписи грех, тогда и в обещании тоже грех. Тогда не надо обещать. Вас спросят, вы будете любить жену свою в горести, в радости, в любви, ну, в различных обстоятельствах? А вы скажете на бракосочетании, ну, вы знаете, будем посмотреть, как говорят на Кавказе, будем посмотреть. Может и да, может и нет, да. Так кому вообще ты такой нужен, партнер? Точнее, действительно, я уже говорю, не муж, это партнер по сексу. Так что в росписи ничего такого нет. В ЗАГСе оформить это почему надо? Ну, вот я вам приведу простой пример. Вот вы живете, что-то случилось. Вы в законном браке, там имущество как-то делится, там, ну, потому что вы, как говорится, половина. Если вы в гражданском браке, без росписи, ну, пойдите, предъявите свои претензии, что вот, извините, так случилось, кто-то умер, А вы кто? А я муж, а я жена. А чем вы докажете? Заметьте, мы живем в мире, где кругом бумажки, штампики, печати, росписи. Ну, почему? Потому что вот человек такой непостоянный. Его надо, извините, этой бумажкой и росписью пристегнуть, чтобы он знал, он обещал, вот подпись, вот число, а вот свидетель, если это бракосочетание или крещение. Поэтому в росписи ничего плохого и в ЗАГСе нет. Мы и паспорт получаем, и паспорт у нас есть, и водительское удостоверение, и техпаспорт на машину есть. Это те же самые росписи, то есть задокументированы какие-то отношения, там материальные, семейные какие-то, да? Чем, ну хорошо, не надо расписываться, не надо и детям свидетельство о рождении давать. Чей он сын? Мой. Чем ты докажешь? Вот вы знаете, когда-то у нас тут случилось, и вот он родился. Поймите, это мы живем в том мире, где никто не будет этим заниматься. Поэтому роспись, там в ЗАГСе, ничего в этом страшного нет. Конечно, я говорю, самое важное дело не в ЗАГСе. В ЗАГСе это мы подписываем просто документы. Вообще, самое правильное, чтобы должно было быть по-божьему, чтобы женились действительно с добрым настроем, не то, что поживем, попробуем, а потом, если что, разбежимся, да, а что действительно, чтобы брак был один на всю жизнь. Для этого надо серьезно подойти, разбираться в себе, разбираться в другом человеке, чтобы видеть наперед и знать. И было бы неплохо знать, что нас ждет впереди, уже самим это знать, понимать. И было бы неплохо, если был еще человек, пусть родители, пусть священник церкви, который бы знал и понимал, а не просто что-то сказал во имя Господа. А потом получилось бы все наоборот. Далее, еще следующие вопросы. Значит, вот если один человек живет с другим человеком, заметьте, оба люди, оба человека эти верующие, но принадлежат к разным вероисповеданиям. То есть члены, может официально, может неофициально, знаете, разных церквей. Так вот, если два человека живут, они из разных вер, да, из разных конфессий, но живут. Так вот, хорошо это или плохо? Грех это или не грех? Кто-то говорит, ну, во-первых, живут. Вот слово «живут», вы понимаете, да, оно сегодня очень много говорит, очень емкое слово. Живут, это не просто живут в соседних комнатах, а живут полноценной семейной интимной жизнью. В одной комнате там или в одной квартире, но обязательно именно, я имею в виду, уже есть между ними интимные отношения. Теперь задаю вопрос. Живут. Ну, если люди официально женились там или вышли замуж, да, пусть в ЗАГСе, пусть там в церкви, да, но тут уже не будет говорить, они живут. Это муж с женою, это семья, а когда живут, это не муж и не жена, это сожители называются. Партнеры, как сегодня любят говорить еще, да. Так вот, если они живут, то, значит, получается, не в законном браке. То есть, а вот так сошлись, понравилось, пообнимались, сами не заметили, как в постели очутились, да? Ну, самое интересное, ну, может, и помнят, как это случилось, но я хочу сказать, вот люди верующие, как у них так получается вообще? Вот у верующих вот так познакомились, разных вер, то есть, естественно, там не одобрение, я сейчас не говорю, какое там одобрение, хорошее или плохое было бы, да? Ну, просто люди верующие с разных вер, живут вместе, не в браке. И я задаю вопрос, а что это за жизнь, а что это за семья, а что это вообще за вера одна и другая, да? Для меня это вообще вопрос о вере, если бы такой человек сказал, Саша, вот я хочу с тобой о вере поговорить, вот у тебя неправильная вера. Я бы сказал, ну, знаете, дорогие мои, давайте насчет веры не будем говорить, а то я что-нибудь скажу сейчас по поводу веры. Если вера вот такие вещи позволяет, а в вере хотим мы не хотим, как бы она ни называлась, а Библия одна, там написано, брак да будет честен, ложа непорочна. Вы в браке? Нет. Вы живете вместе? Да. Ну и как про веру будем говорить? Так что такого не должно быть. Ну, допустим, уже это есть. Допустим. Потому что мы исходим не только из того, как должно быть, хотя так должно быть, да. Ну, исходим из того уже, как оно есть, да. Тут уже, как говорится, что дальше делать, да. Так вот, если кто-то из них уже начинает понимать, что это грех. Вот такое сожительство, да. Кто-то, а может и оба понимают, что это грех. Ну, чаще бывает такое, что до одного дошло, до другого еще нет, да. Но вот тот, до кого дошло, что это грех, заметьте, если это грех, то это преступление, и этого не должно было бы быть, да. Но вот если даже дошло, что это грех, но он верит в то, что Богом он, ей там или она ему предназначены. Я опять задаю вопрос. Если это грех, и я пошел против этого же самого Бога и против его же закона, и состою, получается, в греховных, незаконных отношениях, и при этом говорю, что, ну да, это грех, что я, допустим, я на себе приведу пример как бы на себе, это грех, что я с ней живу, да? Но она мне Богом предназначена. Я говорю, так почему бы, если Богом предназначена, так может не стоило жить, в постель лезть и заниматься сексом? Может быть, стоило бы, если Богом предназначен или предназначена она или он, да? Так может быть, надо было бы тогда, если это от Бога, ну и подождать, чтобы от Бога действительно не у постели Бог тебе ее дал или мне, или кому-то, да? Чтобы это действительно без вот этих внебрачных отношений, чтобы это было искренне, честно. Если Богом ей предназначено, обратите внимание, это ей там или ему, или мне там, допустим, это я так считаю, Богом предназначен, а вторая половина так считает, а может и нет. Это кто-то хочет, извините, в жизни так это часто бывает, я знаю такие случаи и не один раз в жизни. Допустим, ей хочется выйти замуж. Почему говорю ей? Потому что у парней это проще происходит. Они, как говорится, котируются сегодня, да, на валютной бирже. Невзирая на то, что они себя представляют. Ну, вот девушке хочется выйти замуж. Ну, вот как ей хочется, не получается. Или жениха нету. Ну, вот она уже идет на всякие ухищрения. Доходит дело до постели, ну а потом полюбит, а потом это, а потом мы в церковь еще и пойдем ко мне, допустим, к ней там, к, да, как она говорит, ко мне. Ну, я должен вам сказать такое, что, вы понимаете, и потом человек это так и объясняет, что, вы знаете, это вот Богом он мне предназначен. Подожди, это Бог мне его дал. Я вот бывает, знаете, как-то так вот говорю, не всегда красиво, не всегда приятно. Говорю, где же он, Бог, тебе его дал? А ну, вспомни, пожалуйста, попытайся мне объяснить, когда, как давал. То есть ты шла, а Бог тебя так взял и дал на плечи, раз и мужик, ну, это Бог прямо вот посадил, да? Или ты глазки строила, да? Или ты так вот шуры-муры разводила, причесывалась, улыбалась, в глаза смотрела, типа, бери. Бесплатно. Я говорю, это Бог давал? Нет. Тогда вопрос, это Бог дал? Ну, я верю. Вот вы понимаете, вот у верующих есть вот это волшебное слово, я верю. Все было не по вере. Но я хочу, поэтому я верю, что это Бог мне дал. Я говорю, вот забеременеешь или уже забеременела, вот он бросит, пойдет другой, да? Как ты будешь говорить, что Бог дал, Бог взял, да? Так как это? Бог давал, потом взял. Бог, если дает, так дает что-то путевое. Уже его потом не надо забирать обратно, да? Я думаю, вы понимаете, это зачастую. Вот мы что-то делаем, бежим впереди, как говорится, лошадей, перед батьком в пекло лезем, да? Но мы верующие при этом, хотим вроде эту марку религиозности сохранить. Вот, да, сначала вот на грех. Потом вроде, да, это уже грех, я уже понял или поняла, но Бог его или ее мне дал, предназначил. А ведь бывает еще и так, вот как здесь в вопросе звучит. И что этот, она, допустим, верит, что Богом он, ей, этот мужчина с другой верой, предназначен. И еще она верит, что она может быть ему светом в той тьме. В какой тьме? А, ну он в другой церкви, а там тьма. А в этой церкви, откуда она, там тьмы нету. Но я хочу сказать, как это странно, вот и тьма, и свет сошлись вместе. Видите, да, вот у меня какой-то такой вот разговор интересный, да, вот я вот такой вот люблю, извините, не то, что поковыряться в чужом белье, но вот вопрос, вот слово за слово, вот картина рисуется, да. Он во тьме не в ту церковь ходит, но на близкие внесемейные отношения пошел. Я во свете. Тоже, как говорится, невзирая на свой великий свет, тоже шла навстречу, сама делала что-то, ну, что не должно было бы, что не должно было бы быть, чтобы делали, да? Теперь-то какой мой свет? В той тьме. Мы уже засветились. По полной программе друг перед другом. Я бы даже так сказал, ты знаешь, у нас, мне кажется, церкви одинаковые по свету. Что ты пошел ко мне, что я к тебе потянулась, да? Что мы не заметили оба, как мы оказались в постели. Извините, так не должно быть. Тут про тьму, где свет, кто для кого свет, кто для кого тьма, когда двое лежат в одной постели, вне брака. Пусть, я не знаю, хоть родственники Папы Римского и не знаю еще кого, да, из преподобных и пресвятых, да. Тут претензии, разговоры, кто во тьме, кто во свете. Извините, мы в одной постели, и мы в одной тьме лежим. Так что, я думаю, на эту тему больше нет смысла говорить. Теперь еще такой вопрос. Если он или она в прошлом, то есть до брака, были неверны Господу. Ну, а теперь, когда уже уверовали, да, ну, он или она стали понимать, у них обличение внутри, что это же неправильно, не по-божьему, да, ну, ситуация такая. В прошлом были неверны Господу. Имеется в виду такое, что тут речь не идет о проституции, ну, знаете, как бывает, по наивности, по доброте, по простоте, кто-то что-то там наговорил про любовь, подумал, что действительно это судьба, любовь от Бога. Ну и вот случилось такое, может там раз, может два. Тут явно речь не идет не о таком систематическом прелюбодеянии, ну как у блудниц это или у блудников это бывает, да? Так вот, если мы в прошлом году, то есть другими словами, мы уже, ну, если девушка, она уже не девушка, а парень не мальчик, мужчина, да? Так вот, если такое произошло в прошлом, до того, как эти люди уверовали, ну, теперь вот, естественно, как бы вопрос возникает, ну, а брак, это же вот чистый должен быть, да, а я же уже не чистый, да. Теперь еще такой вопрос. Но вот даже если у кого-то в жизни случилось что-то вот подобное, да, скажите, пожалуйста, ну вот придя к Господу, раскаиваясь в прошлом своем, там, содеянном, да, Бог нас прощает? Ну, вроде как бы вопрос такой, а почему бы и нет? Конечно, прощает. А Мария блудница же была, простил? Простил. А что, простил символически, но не по-настоящему? Нет, по-настоящему. А меня что, не может простить? Может простить. Я только хочу сказать, чтобы это было действительно искренне. Действительно, чтобы было от всего сердца. Чтобы больше к этому никогда не возвращаться. То есть, если мы то, что было в прошлой жизни, и, да, были неверны Богу, и, может, какой-то и блуд иногда где-то когда-то был, да, но это если было в прошлом, и мы не принесли, и мы принесли достойный плод покаяния, то есть, что мы уже к этому возвращаться не будем, да. Может Бог простить? Конечно же, может простить. Но, а бракосочетание, все равно же, уже же я, это она или он, да, ну, мы же уже не чистые, а вот, ну, там, фата, обряд, чистота. А если кто-то еще, будем так говорить, в браке был, да развелся, да может не один раз, а может и два и больше, да, и такое же бывает. И теперь вопрос такой. Ну, какой бы я там ни был в прошлой жизни, до уверования, но я имею право просить у Бога, хотеть, чтобы мой супруг или супруга будущие, да, чтобы были хорошими, чтобы покладистыми, чтобы я был счастлив или я была счастливой в браке. Это нормальное вообще желание? Я считаю, что да. Мы можем такое хотеть, а почему бы и нет? Ну и тут как бы вопрос сам по себе напрашивается. Ну хорошо, ты вот хочешь, ну, чтобы он там или она были чистыми, неоскверненными, а сам? Так может не стоит просить, дай Господи мне такого, как и я? Ну вы поймите, тут тоже в жизни так не бывает, вот как я вот сейчас рассказываю. В жизни намного все тоньше и сложнее происходит, да? Ну, если вторая половина нигде никогда ни с кем не блудила и чисто, если она не захочет, ну, со мной, я так как бы о себе пример привожу и под собой подразумеваю девушку там или парня, мужчину или женщину, да. Если тот, кто был в церкви или не, был в миру, но пришел к Богу, но никогда ни с кем не имел сексуальных отношений. Да, если он не захочет со мной уже подпорченным или подпорченной жить, ну это его право, мы не имеем права его заставлять, типа я тебя люблю, ты должен на мне жениться или выйти за меня замуж. Так не должно быть. Это каждый выбирает уже сам, исходя из каких-то своих особых, ну так будем говорить, пониманий, да? Но это, ну бывает же и такое, что человек пришел с мира, да? Она уже не девушка, но она раскаялась. Она искренне раскаялась, она чистая. Сейчас чистая, потому что с прошлым порвана. И она добрая, она покладистая. Я знаю такие случаи, что парень из церкви, девушка была наркоманкой. Ну и, соответственно, сами понимаете, какими, чем могла еще заниматься, если она кололась, да? Казалось бы, вот она пришла к Богу. Искренне прошла, искренне, как цветочек в церкви цвела. Про прошлое забыла, как будто бы и не было этого никогда. Пришла в церковь, парень, который чистый, так будем говорить, неоскверненный. Ну вот он не захотел жениться, допустим, на девушке, которая девушка. Еще никогда не имела сексуальных отношений, хотя сам не имел. А увидел у нее такую чистоту, да, она вот вроде оскверненная. Но он увидел, женился, счастливая семья, счастливые дети, друг друге души не чают. Я что хочу сказать? Здесь, конечно, Бог не может женить, выдавать замуж и говорит, ты должен вот туда, сюда, вот за это выходи, за это не выходи. Вот поймите, Бог так не делает. Бог вообще, когда человеком разговаривает, он не заставляет что-либо делать, не вынуждает. Он говорит. Он дает возможность увидеть, сравнить, дает знания, как лучше. А все-таки выбираем мы это сами уже. Сами женимся. Никому не сказал Бог вот так вот, ты должен на ней жениться или ты должна за него выйти замуж. Так никому не говорит. Почему? Я скажу, что в этом мудрость Божья. Потому что если бы он так говорил, а мы потом грызлись, а мы бы сказали, так ты же нам такую подсунул или такого, да? Бог мудр в этом вопросе и не только в этом. А во всех вопросах мудр. Поэтому я так хочу сказать. Если мы искренне раскаялись в прошлом, в прошлой неверности Господу, если это действительно было и ушло раз, как говорится, и навсегда, то я вам хочу сказать, сегодня такой человек, уже, как говорится, ну что было, то было в плане таком, вы поняли, половой испорченности, да? Но я говорю, человек может быть сегодня и освещаться, и быть солнышком, и быть добрым, приветливым другом, или мужем, или женою, да? И я вам хочу сказать, тут нет ничего плохого, что хочется лучшего что-то, да? Но если человек сам становится лучшим, невзирая на то, какой был в прошлом, да? Все может быть, и тут не может быть такого, что вот... Вот если он типа девственник, а я уже не девушка, да, не девственница, то нам нельзя, Богом заказано. Такого тоже вопроса нет, да. Сами, я думаю, понимаете, вот Раоблудница, если вы уж, как говорится, кто помнит, да, называется Раоблудница, при завоевании Иерихона этот персонаж вспоминается, да. И вот идет родословная Иисуса Христа, и там почитаете, была она тоже, как говорится, в родословной, ну, нити сказать, да, в родословной линии Иисуса Христа. Поэтому, чтобы вы правильно поняли, да, тут уже, как говорится, когда мы приходим к Богу, прошлое, в принципе, все. Если мы приносим достойный плод покаяния, прошлое уходит навсегда. И на сегодняшний день мы являемся теми, какими мы стали во Христе Иисусе. Хорошими или плохими, успешными, неуспешными в духовных борениях, да? И от этого мы можем кому-то нравиться, не нравиться. Кто-то захочет там за нас там замуж выйти или жениться на нас, да? Это уже, будем говорить, такие личные особенности, где нельзя никому ничего заказывать. И я так просто сказал бы таким людям: дерзайте. Ну, что было, то уже было. Главное, не возвращайтесь никогда в ту сторону обратно, да? Дерзайте, становитесь лучше, красивее, умнее, мудрее, покладистее. И я вам хочу сказать, что жизнь, она такая, что бывает, что девушка или там парень семьи верующих никогда не блудили, да и любви никогда не имели, и к Богу равнодушны, и никогда не цветут лица, не сияют, на собрание вечно скучны, но зато они девственники. Ну, а жить, понимаете, с девственником или с девственницей, которая ни рыба, ни мясо, да, вот она девственница, ну, и как хозяйка, не хозяйка, и как мать, и как друг, и извините, и по уму не сильно выделяется от других, как говорится. Ну, кто-то был в миру, кто-то, может, прошел, как говорят, Крым и Рим, ну, покаялся. К тому же не возвращается, Богом прощенный. Зато сегодня, ну, действительно, духовная жизнь бурлит в этом человеке. Это солнышко, это свет. Так что, как говорится, ищите Господа прежде всего и Царство Его, остальное все приложится. Ну, не приложится, ну, тоже, не, как говорится, особенно не расстраивайтесь. Как сказал один человек, тебе твое будет. Не торопись и не торопи обстоятельства, и Бога не подгоняй, дай мне вот этого. Бог так не дает. Далее. Тоже связано с этим же самым вопросом, что если в прошлом, как бы, кто-то, он или она, были неверны Господу, то есть имели уже добрачные сексуальные отношения, да? И, значит, тоже, ну, как бы этот человек пишет и задает такие вопросы. А может, если он или она были неверны, может быть, уже тогда надо, как говорится, оставить вот эти мысли, создать семью, ну, с благочестивым мужем или благочестивой женой. И может быть, вообще, как говорится, смириться, что уже, как говорится, то будет, то будет. Ну, в принципе, я так сказал бы, и смирились бы, ничего плохого не произошло, да. Ну, я говорю, ну, если вы меняетесь в своей жизни, да, действительно живете духовной жизнью, я просто таким людям обычно говорю, вы знаете, что вот если смириться или не смириться, смириться не стоит, за счастье надо бороться за свое, да, и не надо, как говорится, худшую невесту себе находить или худшего мужа себе находить. Не надо похуже машину себе покупать. Ну, я не имею в виду похуже, ну, в смысле, за одни и те же деньги можно лучшую и худшую купить. Я говорю, зачем худшую покупать? Ну, мы должны искать лучшее. Кто-то скажет, а что делать худшим? Я скажу, извините, надо, мы все в одинаковых условиях, надо стараться быть лучшим, чтобы, как говорится, ну, не перед людьми красоваться, вот смотри, не соревноваться друг с другом, вот я умнее тебя или... Нет, я говорю, мы все должны стремиться к чистоте, должны быть лучшими. И, естественно, лучшего всегда заметят. Поэтому сказать, смириться и не ожидать лучшей доли, как говорится, не стоит. Сказать так, настраивайтесь на счастливую долю, я бы тоже сказал, не настраивайтесь, будьте реалистами. Я часто так говорю людям, Кто не настраивается, тот не расстраивается. Потому что если настраиваться, это так допускать мнение, мысль, да, это одно. А настраиваться, это вот чувствами уже к чему-то прилепиться. Вот, вот я его люблю, вот тот бы за меня, как говорится, вышел замуж, да, или там женился бы на мне. Уже заранее мы вот это планируем, а тот человек может вообще, как говорится, мы не в его вкусе, мы не в его, как говорится, как он представляет там будущего мужа или жену, да. Вот это вот настрой, вот этот глупый. Мы сначала настраиваемся, чувства, как говорится, бежат впереди рассудка, влюбляемся, а потом оказывается, а он или она в нашу сторону, ну, как бы так, в общем, по-хорошему, но жениться замуж не собираются. А потом у нас трагедия, мы потом таком, я говорю, знаете что, вот еще раз повторяю этот совет, ищите прежде Царство Божие. Становитесь мудрее, умнее, добрее, покладистее. Учитесь любить, благословлять, не проклинать. Учитесь снисходить, не обижаться, не раздражаться. Я вам скажу, станете бриллиантом, вас заметят. Еще и очередь будет за вами. Неважно, парень вы, мужчина, женщина ли вы, да, девушка, да. Я говорю, я знаю девушек, не столь красивых там, чтобы за ними бегали, но настолько добрые, настолько покладистые, настолько глаза излучаются добротою. Но там нет, я не то что говорю, модельной внешности, там далеко не модельная внешность. Ну, человек, ну будем так говорить, среднестатистический по красоте, ничего особенного такого нет. Но когда заговоришь, в глазах доброта, сочувствие, совестливость, доброта, снисходительность, покладистость, такой невыступливый человек, я говорю, лицо сразу такой, таким небесным светом озаряется, такая неземная красота, я говорю, ну вот смотри, вот, вот человек, с которым будешь счастлив. Он, ты понимаешь, вот если бы она, я говорю, я все понял, я все понимаю, можешь мне дальше не рассказывать, ищи, ищи. Найдешь, когда найдешь, залетишь, вспомнишь мои слова и скажешь, вот Саша вот говорил. Я говорю, да. А ты думал, да? Ну, додумал. Поэтому я так бы сказал, что стремитесь к чистоте, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Муж, жена, старайтесь быть хорошим. Будьте хорошими. Христианами, да, и христианками. Тогда и хороший, благочестивый кандидат, там, муж или жена будущее, да, вас заметят, потому что каждый ищет, ну, будем так говорить, помощника соответственного себе, да? Я хочу сказать, человек спокойно ищет и невесту спокойную. Невеста спокойно ищет жениха спокойного, ищет. Только я хочу сказать, ищет, это, поймите, это просто мы смотрим, мы видим, со стороны наблюдаем, а не то, что вот ищу, бегаю, как, извините, собака, которая след взяла преступника, да нет, вот так не надо искать. Это как только начинается сердце, мы начинаем искать, то мы теряем рассудок, мы начинаем любить прежде времени, не зная кого, не зная за что, а потом горько плачем. Вот этого допускать не надо. Ну и, как говорится, последний вопрос. Как понять, что этот человек предназначен Богом? Я по-простому отвечу. Что говорит Писание по этому поводу? Как понять, что будущий кандидат муж или жена, жених, невеста, да, Богом мне предназначен? Первый вопрос. А ты вообще сам Богом предназначен? Ну, человек скажет, ну, конечно, я же верующий с какого-то 1800 какого-то года. Я говорю, я не об этом, что ты давно верующий и Богом предназначен. Я говорю, ты живешь так, как написано. Ты Богу обет давал? Давал. Скажи, пожалуйста, нарушал? Нарушал. Скажи, пожалуйста, ты вот видишь все пороки? Вижу. Ты с ними борешься? Борюсь. Плачу, раскаиваюсь. Я не спрашиваю, плачешь, раскаиваюсь. Я говорю, ты побеждаешь, на результат выходишь? Нет. Ты обещал, что изменишь жизнь? Да. Ты Бога обманываешь? Да. Чего на собрании дремаешь? Чего Библию не читаешь? Почему у тебя вопросы, машины, деньги, бизнес, банковские вклады? Почему? Далее, у тебя любовь есть, которая не раздражается? Нету. Так задаю вопрос, так ты кимвал звучащий? Так ты предназначен кому-то Богом, да? Нет. Ты ищешь своего, ты эгоист, или ты вообще любишь заботиться о другом? Ты от себя оторвешь ради кого-то, или подумаешь, отдавать кому-то или самому съесть? Подумай. Так я задаю вопрос. Если ты раздражаешься, обижаешься, любишь сплетни, можешь вспылить, обозвать человека, задаю вопрос. Тебя Бог предназначил кому-нибудь? Кому бы Бог тебя взял вот так, извините, и всучил? А никому Бог такими вещами заниматься не будет, чтобы потом не отвечать. Не в смысле, что Бог боится отвечать, а что винить его будут. Поэтому Бог вот так никому, кроме Адама, вот проснулся, рядом лежит, выбора не было у него. Все остальные просыпаются, рядом лежит, и вспоминают, что вечером вместе легли. До этого выбирали друг друга. И второй вопрос. То смотрите, вопрос как звучит. Как понять, что этот человек предназначен как бы мне Богом? Первый вопрос. Я ли предназначен Богом? Я ли соответствую Божьим канонам? А теперь, отвечая на этот вопрос, да, я так хочу сказать. Но если от Бога человек, то он будет иметь плоды. Плод духа, любовь, радость. Заметьте, от Бога предназначаются только богоподобные, христоподобные христиане. Пусть это будут мужчины, пусть это будут женщины. Если человек обидчивый, он не предназначен, даже если я его люблю. У меня тогда вопрос, за что же я его люблю? Если он обидчивый, он эгоистичный, или, как некоторые говорят, а я верю, что любовь его исправит. Я говорю, извините, бывает и так, что горбатого могила исправит только. То, что вы верите, это еще, как говорится, вы верите, что Бог вас изменит, вы не меняетесь. Теперь вы верите, что ваша любовь, которой нет еще, да, она его изменит. Или вы про постель имеете в виду любовь. Так вот, от Бога человек, это не капризный, это не плотской, это не такой эмоциональный весь на шарнирах. Это покладистый, это рассудительный, это умеет превозмочь свои плотские наклонности, может взять себя в руки, может признать ошибку свою, самокритикой обладает, не гордый, не обидчивый. Если такой человек, то это Божий человек. Теперь задаю вопрос, а если я не такой, так Богом, я его люблю, этого Богом человеком, богоподобного человека, да? Но я вам задаю вопрос, а Бог бы его мне дал, если я не таков? Это будет неравный брак. Он будет терпеть, а я буду издеваться над ним. Так вот, если от Бога предназначен человек для меня, то он похож на Бога или на Христа, и я похож на Бога и на Христа. Если мы где-то приблизительно, ну, в чем-то, как говорится, ну, не столь совершенны, но у нас есть у обоих такие, знаете, задатки самокритичности, желание признать свою ошибку, не грубостью решать вопросы, то есть самокритичность, есть рассудительность, да, ну, может, сразу не все будет получаться у нас, как должно было бы быть, но при нашей самокритичности и рассудительности, и здравомыслии мы со временем исправимся и найдем общий язык, и будем жить счастливо. Поэтому, вы знаете, это у нас такое есть. Вот Богом он мне предназначен. Я говорю, откуда вы знаете, что Бог его мне предназначил, если я и он, мы разные по характеру. Так не бывает, что Бог его предназначил. Это я так хочу, и это я так считаю. И я вам хочу сказать, если он и она стремятся к чистоте, то я вам хочу сказать, они увидят друг друга. Знаете, поговорка не очень красивая, свояк свояка видит издалека и в хорошем, и в плохом смысле. Они заметят, найдут общий язык, но хочу сказать, те люди, которые от Бога, глазки не строят, они понимают серьезность этого вопроса. До обнимок, поцелуев и еще чего большего вообще, как говорится, до этого не будет. То есть, там действительно будет такое, как друзья христиане, будут разговаривать, они будут понимать, что тут никоим случае нельзя, как говорится, терять рассудок. Это все равно, что идут знакомиться и по бутылке вина выпили, да? Вот идут знакомиться. Ну, так они сразу узнают друг друга и сразу лягут в законном браке в постель. Ну, в законном, вы понимаете, они так это объявят. Поэтому, что напиться вина идти знакомиться, вы не поймете друг друга и глупости сделаете, да? Что влюбиться или позволить себе страстям в себе развиваться по отношению друг к другу? Вы тоже загоритесь страстью, чего-то не увидите, потом поженитесь в пылу жару, да? А потом скажете, вот он такой, она такая, мы по характеру не подходим. А то потому и говорят, в постель не лезь, брак да будет честен и ложа непорочна. От Бога руки не распускают, губы трубочкой не делают, не лезут целоваться, не лезут обниматься. Просто разговаривают. Это не говорит о том, что они сухари, чувств никаких нету. Это умные люди. Чувства. Вас посадили за стол, не надо рот раскрывать, сильно пахнет все. И ложкой сразу в рот. Первое. Обратите внимание, кто пригласил в дом? А, так это враги. Чего они вас так угощают, нет ли там яда? Ага. Предложите хозяевам искушать этой порции, которую вам поставили. Ну, я так это для примера привожу, да? Поэтому не надо торопиться. От Бога человек это имеет плоды духа. Те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Помните, да? Это от Бога. Если он мне предназначен, то я тоже должен быть от Бога для него и тоже должен иметь эти плоды. Вы поняли, да? Это говорит Писание. Если я плотской, и он плотской, я верю, что грех непобедим, и он грех непобедим, то это два сапога пара. Но это та пара, которая еще, как говорится, друг другу левый правому надает, и правый левому сапогу надает. То есть, люди верующие, которые верят, что грех непобедим, зачастую уже обречены на несчастье. Почему? Если грех непобедим, то поэтому и непобедимо и раздражение, непобедимо и сплетни, непобедимая злость, да. Значит, мы это будем проявлять. А этого нельзя. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих благословений. И до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами в субботу. Оставайтесь с Богом.